Но когда появился другой замечательный психолог, гораздо более интересный, чем Зигмунд Фрейд, о ком я говорю?
Юнг.
Карл Густав Юнг, который сказал: «Ну, Господи, ну секс, ну знаю все про секс, да сам мучаюсь, это уже его письмо». Ну, как это его письмо к Фрейду знаменито? Ну, как вы не можете понять? Ну, недостаточно. Для того, чтобы объяснять все богатство психики абсолютно преобладающим сексуальным инстинктом, вот вы увидите, это не получится. Не получится. Не говоря же о том, что это смертельно неинтересно. Дамы и господа, позвольте мне вам сказать в порядке совета. Помните, если в философии, в науке, в чем угодно, вы встречаетесь с чем-то абсолютно самоочевидным, каждый дурак понимает, это первый признак того, что это вранье, не говоря о том, что это неинтересно. Природа не так устроена, чтобы все было просто. И человеческая, и любая другая. Поэтому два великих переустроителя человеческой природы, Зигмунд Фрейд и Карл Маркс, вот, первый с инстинктом либидо, второй с теорией чего? Что было главное в Карле Марксе? Классовой борьбы? Так? Ну ведь прямо, ну на пальцах можно показать. Вот. И вот первая как бы засчитанная реакция. Я помню реакцию моего учителя покойного, когда он впервые прочел Маркса. Москвич был, советский человек. Вот. Он сказал: великолепно изложено. Но, наверное, вранье слишком просто, слишком самоочевидно. Вот. То же самое, я бы сказал, в большей степени можно сказать про Фрейда. Да. Что это дикое преувеличение классовой борьбы у Маркса и либидо. Это они совершенно аналогичны по философскому подходу. И тот, и другой были свирепыми монистами. Вы понимаете, что такое монизм? Весь мир объясняется только одним способом. И он и есть истинный способ. Вот эти были два чемпиона монизма. Маркс и Фрейд. И здорово получалось. Теперь дальше. Теперь. Вот это стремление к избыванию не только к продолжению себя, не только к овладению другим, но и к избыванию, к смерти, по мнению Юнга, являлось не менее важным, чем сексуальные инстинкты и инстинкт самосохранения. Потому что Юнг полагал это связанным с движением человека от человеческого к чему? К сверхчеловеку. Кто говорил о сверхчеловеческом, кто придумал?
Ницше.
Ницше. Под чьим влиянием?
Шопенгауэр.
Шопенгауэр, конечно. Я очень гениальный был совершенно философ. Шопенгауэр. Ницше, но дико талантливый, но, конечно, там не сопоставим Шопенгауэр. Дико талантливый, я его очень люблю. Но он для меня все-таки больше писатель. Как Шопенгауэр был такой Итак, теперь ходим к следующему. Вы видели. Вы видели. Простите, сколько у нас минут осталось?
50.
Что?
50.
Все успели. И это необходимо для перехода к следующему пункту. В конце параграфа о страдании, который вы должны знать наизусть, разумеется, вот, и сверху вниз, и снизу вверх. Как вам будет угодно. Вот, вы видите, 5 скандх – это страдание. Я вам сейчас объясню, что такое 5 скандх. Постепенно начинаем заниматься буддийской терминологией. Значит, какие у нас пока есть термины, давайте скопим. Так, первое. Что? Первое. Нет, давайте сначала текста. Крайность. Первый термин. Чего надо избегать? Крайность. Крайность, запомните санскритское слово, оно же палийское. Анта. Все. Как по-русски звучит? Анта. Анта, крайность. Теперь второй термин. Вульгарный или неблагородный. Третий термин. Благородный. Так. Итак, мы переходим к понятию пути. Вот. Слава Богу, у нас еще есть время. Хотя оно у нас всегда есть. Мы только вернем, что у нас сегодня. Потому что слишком много говорим по телефону. Теперь понятие пути. Путь. Путь, дамы и господа, древнейшее индоевропейское слово. А запомните, мы с вами говорим на диалекте индоевропейского языка. Путь по-английски path. На санскрите path. Иначе по-русски путь. Одно и то же слово. Путь в буддизме – это важнейший термин. Ведь путь, а давайте-ка быстро подумаем, путь может быть только, что значит путь?
Поесть же, куда идти.
Не только, а начать.
Кому идти?
Одну секунду. Откуда идти, во-первых? А куда? Это вы знаете, у разных людей по-разному. У некоторых путь начинается с куда, а у других откуда. От чего? Путь от нормального человечества. К состоянию, давайте называть вещи своими. Я просто хочу, чтобы на этих семинарах мы вообще приучились называть вещи своими. Это очень трудно и вызывает раздражение окружающих. Вот. Переход. Путь – это путь от нормального состояния вульгарного и неблагородного человека, то есть который хочет как все, да? Который хочет дом как все, общественное положение как все, вот, культуру как все.
Он коммунизм хочет.
Что?
Коммунизм окончит такой человек.
Простите, отсюда коммунизм еще не вытекает. Нет. Он может наоборот хотеть какого-нибудь сверхмонархизма. Это все что угодно. Нет, содержание, политическое содержание здесь остается неопределенным. Вот. Но главное, как все. И вот через он идет, становясь благородным. Он идет по пути, становляясь арией, арием. Он идет по пути от нормального человеческого состояния к состоянию, будем называть вещи своими именами, сверхчеловеческое.
Они же не использовали этот термин.
Что?
Они же не использовали этот термин.
Вот теперь я вам могу на это ответить. Когда буддизм перешел в фазу большой колесницы, то, конечно, использовали. Появился термин Махапуруша. И великий. Великая личность. Не только, так сказать, но и те, кто уже вот совсем вот подошли к этому. Бодхисаттва. Но бодхисаттва уже такой, простите за вульгаризм, на подходе к Будде. Но мы еще об этом поговорим.
Александр Ильич,
да.
А у Платона миф о пещере это нечто похожее на то, о чем вы говорите?
Вы знаете. Простите ваше имя.
Артур.
Артур, великолепно. Милый Артур, я думаю, ведь вы берете из какого диалога мифа пещеры?
Ну, и там, где вот рассуждение о как бы вот перехода в как бы вот в более что ли.
Понимаете? Безусловно, платоновский миф о пещере – это миф, не скажу буддийский, но абсолютно йогический. То есть таким образом Платон говорил, ты должен конструировать как картину человеческого состояния. То есть что значит миф? Ведь слово «миф» само по себе – оно очень зыбкое. Я с ним мучился, да?
А можно как-то содержание мифа для тех, кто не в курсе?
Вы знаете, мне стыдно об этом говорить, потому что я давно написал две книги о мифологии, не самых лучших на свете. Даже одно перевели на русский. Но давайте вот сейчас, чтобы не возиться со словом миф, давайте считать мифом какую-то конструкцию сознания, о которой вы конструируете. Говорите, это миф, да? Ведь запомните, как в нашем разговоре о страдании, так вот и сейчас, при ответе нашем, речь идет не о том, что такое миф, а о том, почему я что-то называю миф. Потому что у меня уже есть, например, если вы скажете, идея мировой справедливости – это миф, я на это вам отвечу, мой дорогой, я категорически не согласен. Идея мировой справедливости – это вранье. Потому что миф имеет конкретное содержание и структуру. И вот тут очень важно понимать. И вот, но при этом Платон подчеркивал, что это содержание и структура, я вам скорее сейчас скажу по Платону, вы не найдете вещи, которые бы точно этому соответствовали. Понимаете? И здесь очень сложны логические условия атрибуции. Когда я говорю что-то, это миф, Платон подразумевал, ну, как сказать, через Сократа. Платон подразумевал, что это не то, что соответствует установленному его чистому интеллекту. И когда он употреблял слово «миф», здесь тоже был момент вульгаризма. Миф – это то, что, в общем, ну, по сути дела, они они черта не могут. Надо им миф рассказать. А им можно не рассказывать, они уже знают миф. Я их буду учить логическому рассуждению. Они и так знают от соседей. Так, от жрецов и все прочее. То есть миф – это чисто описательный термин. Это термин, описывающий такое содержание и так его структурирующий таким образом, каким я могу его прочесть и осмыслить по-своему, скажем, по науке. Вот так примерно думал о себе Платон, который на самом-то деле считал себя, кроме всего прочего, и ученым. Но эти дураки повторяют сказки. Да? А вот я знаю, вот опять, а я знаю значение этих сказок. А если вы знаете значение этой сказки, то она уже не имеет. И вы уже раскрыли значение, вы уже можете это превращать в науку. Скажем, называемую мифологию, да, учение. Вы поняли здесь этот переход? Вот. Нет, это не страшно. Простите, вы по образованию не филолог?
Нет, я не знаю.
Хорошо. Вот. Но но здесь позже, если я сейчас буду говорить о мифологии, то мы примерно где-нибудь закончим наш курс недель через 10, и Сергей меня больше к вам на пушечный выстрел не подпустит.
Можно отдельный курс сделать.
Что?
Потом отдельный курс сделаем.
По мифологии?
Да.
Ну, знаете, тогда вам придется прочесть мою книжку, сколь она не скучна, она давно выходилась. Вот. Неудачно написанная книжка, но там кое-что есть. Вообще надо на написанное тобой смотреть всех на чужой обиде. Вы это понимаете? Вообще на все сделанное и придуманное тобой. Вот, ну, вы это где-то там валяете. Вот, теперь слушайте. Но здесь есть один интереснейший момент. Потому что буддизм с самого начала стал использовать древнейшие мифы. Почему? Нельзя все выдумать. То есть древнейшие конструкции сознания, которые оказываются удобными, при том, что они в буддизме объяснялись с точки зрения буддийской философии и таким образом, что демифологизировались. А если вам что-то объясняют, какой говорят, вот это такой миф, то уже больше нет мифа. Вы уже понимаете, у кого-то, кому, зачем это. Все, миф разрушен. И вы знаете, как говорил один гениальный мифолог, был такой тоже, конечно, забытый в России, великий русский ученый, Владимир Яковлевич Проб из Ленинграда, который говорил, беда мифолога в том, что нет вещи, нет феномена, у которого ты мог бы спросить, слушай, а ты не миф случайно? Это было, он был замечательный совершенно исследователь. Кстати, если у вас будет время, у вас его до черта, вас слишком много, не тратится оно ни на что реальное. Прочтите его книгу. Замечательно. Издание, если не ошибаюсь, 1946 года. «Исторические корни волшебной сказки». Где он об этом говорит, стараться выучить, чем я. И вот так. Идем дальше. Теперь слушайте. К чему мы приходим? К чему мы приходим? Мы уже пробежали вопрос о, сколь бы это неприлично ни звучало, сверхчеловечество. И вот так. Сверхчеловечестве в конце пути. Путь начинает вульгарный человек, я скажу, да? Продолжает человек, который арианизируется, девульгаризируется, а приходит к концу. А в более поздно будет меня послушать. А конца нет. Но это уже университет буддийский.
Писали, наверное, те, кто не достиг состояния Будды.
Что? А это писали только те, кто дошел до конца и там увидел. И состояние Будды, что конца нет. Это того, кто не дошел, далеко не следует дойти. Но надо было дойти до самого конца и увидеть ее. И отсюда буддийская школа запредельного знания. Итак, прежде всего, надо было, я бы сказал, буддизм использовал древнейшие мифы. Самым последним до буддизма и пережившим весь буддизм, и остающимся в силе до сегодняшнего дня, является концепция атмана-брахмана, вечного абсолютного «я». И вот мы можем назвать эту концепцию мифом. Только для того, чтобы назвать что-то мифом, вам надо исходить из какой-то системы отсчета, где феномен уже расклассифицированы на что? На миф и не миф. Так? Поэтому я и отказываюсь говорить, так сказать, о всеобщей справедливости, как о мифе. А вот, например, вот я вам хочу привести три чистыми. Вот подумайте вот сейчас, какой образ, если вы закроете глаза, вы бы назвали смело мифологическим. Ну, уточните, Прометей, как бы делающий что?
Приносящий огонь знаний.
Вот.
Или просто огонь.
Просто огонь. Никаких знаний в греческих текстах в этом смысле не было ни слова. Ну да, совершенно верно. Это чистый. Приношение огня, но, если говорить о содержании этого мифа, что здесь самое важное в этом мифе? Вернее, очень важное. Нет, во-первых, он принес огонь, но это было не во-первых, а сначала что? Украл. То есть, сначала нарушил. Что? Потому что, говоря языком науки, мифологии, на этот огонь был наложен что? Табу. Запрет, а он его украл. Это был священный огонь. А он его украл и принес этому грязному, тухлому человечеству, у которого ничего священного нету. Да? Так, значит, он одновременно герой и преступник, да? Герой и вор, герой и бандит. В данном случае, я бы сказал, с буддийской иронической точки зрения, Ньютон же отказался от нормальности. Нарушил табу. Во-первых, осквернил священное огонь.
Он вульгаризировал огонь?
Ну да, профанизировал. Да. А во-вторых, украл. Тоже нехорошо, да? Тоже нехорошо. Хотя, вот как в некоторых мифологиях прямо говорится. Да.
У меня вопрос не совсем относится к теме, но мне интересна ваша точка зрения. Как вы думаете, почему любой подобный миф заканчивается наказанием для главного героя? В чем притча там? Почему такое получение? Неужели людям не нужно проповедовать дерзость безнаказанно? Почему он всегда наказывает?
Я, дорогая, я думаю, что ваш вопрос как раз отвечает сам на себя. Потому что это и есть миф. Это и есть миф, что любой, который я вам сейчас повторяю, говоря о буддизме, никакое движение от человека к сверхчеловеку невозможно без выхода из нормальности. Никакой выход из нормальности, будь то нормальность человека или Бога, не остается безнаказанным.
А почему?
Что? А так, а я на это вам отвечаю. Таков миф. Таков миф. Вот это и есть, я бы сказал, чистый миф. Вот ваш пример – это чистый миф. Между прочим, дамы и господа, чистых мифов не так уже много. Вот, ну, появились в начале 20 века два гениальных маньяка. Один англичанин, один фин, которые решили создать каталог всех мифов, всех мифических сюжетов всего мира и всех времен. Издали, если они ошибаюсь, они уже умерли, оба давно продолжают издавать их ученики. Ну, по-моему, том 74, нет, 75 уже вышел, 76. Что? От самых общих, как вот миф о Прометее. Ведь мифов о ворах, миф о воде имеется у каждого народа. Посмотрите, эти два человека, их зовут Арне, это Финн и Томпсон, англичане. Каталог Арне Томпсона. В Москве когда-то был в 4 экземплярах, когда я им пользовался. Вот. Понимаете, нам полезно как бы иметь такой инструмент, как, ну, и термин миф. И вот, буддизм унаследовал один древнейший. О вечном я. И, собственно, ранний буддизм по содержанию – это прежде всего критика концепции абсолютного я. А что такое абсолютное я? Так быстро, дамы и господа, я знаю, вы уже устали немножко. Постарайтесь сосредоточиться. Посмотрите, я вот еще, я вам говорю. Я сейчас что сказал? Я вам говорю. Я пью кофе. Разговариваю. Смотрите, вполне ничего, можно даже пить. Что в этом случае я обозначаю русским словом «я». То, теперь будьте внимательны, потому что это прямо подход к ядру буддийской философии. То, что в данный момент, что делает?
Говорит.
То, что в данный момент, что делает?
Пьет
кофе. То есть я выступаю как эмпирический. То есть вы меня видите, вы меня слышите, я себя вижу, я себя слышу. Назовем это эмпирически. Опытно воспринимаемый субъект слов, речи, действия и этот субъект полагался вечным и назывался словом «атман» санскритским, тоже индоевропейское слово. «Я». «Я» в абсолютном смысле. В смысле, пью кофе, не пью кофе, говорю с вами, говорю, думаю или не думаю. «Я» остается во всех своих эмпирических проявлениях неэмпирической, то есть неслышимой, невидимой, нетрогаемой, неосязаемой, необоняемой, неощущаемой вкусом сущности. Такое «я» в поздней ведийской философии или философии Упанишад, вот, иногда называют эту философию брахманистской, вот, полагалась основой всей Вселенной. Что есть, есть индивидуальное «я», которое лежит за вашим разговором, невидимое, неслышанное, неосязаемое, и есть «я» мира, которая является островом, стержнем, балкой дома. Все параллели, кстати, очень интересно, мифологические, строительные, как всегда, балка. Вот, балка дома. И это есть центр Вселенной, который, с которым стали отождествляться главные индийские боги, такие как Митра, Варуна, Агни, Индра и другие. Хорошо, я сейчас не могу читать.
Значит ли это, что это никогда «я» не изменялось?
Одну минуточку. Оно неизменно.
Неизменно.
Нет, оно абсолютно не... Все изменяется. Все изменяется. Вы давно умерли с вашим разговором, с вашей мыслью, с вашими друзьями, детьми, внуками и правнуками. А это сохраняющаяся вечно сущность, которая является аналогом космического брахмана, атмана. Вот с критики этого понятия. Да, теперь очень интересно. Хорошо. Вы можете задать мне вопрос, я жду.
А что такое индивидуальное «я» и как оно соотносится с глобальным «я»?
А вот в разных школах брахманизма по-разному. Были школы, которые считали, что есть только индивидуальное. А были школы, которые считали, что каждое индивидуальное «я» — это как бы вот фрагмент. Фрагмент или проекция, некоторые считали, мирового «я».
Значит, что тогда индивидуальное «я» тоже не должно меняться.
Абсолютно, ни в коем случае. Нет, никакое «я» не меняется.
А, ну, то есть тогда человек, в принципе, измениться не может.
А человек, это почему? А это «я» может быть в одном человеке, в другом человеке, в третьем. Потому что если принять теорию метампсихоза, теорию перерождения, о которой мы когда-нибудь с вами поговорим, вот, она остается. И вот, но тут я от вас ждал другого вопроса. Вы должны были меня спросить. Хорошо. Ладно. Понятно. Почти как у Маркса, самое очевидное. А что, пардон, это вот я делает? Оно что, пьет кофе? Нет. Говорит? Нет. Думает? Нет. Что же она делает?
Есть.
Что? Вот не так это дурно, как может показаться на первый взгляд нет, вполне воспойдет. Оно существует, но все-таки одну вещь оно делает. Если это можно назвать вещью, если можно назвать делом. Знает, не думает. Знает, уже знает. Что знает? Все. Во-первых, знает себя и знает все свои эмпирические «я», которые курят, пьют, безобразничают, говорят, черти знает, какую вздор. Все. Понимаете? Но оно знает все. И вот к этому мифу обращается, к мифу о Батмане, обращается Будда в последующий. Проповедях, которые занят. И да, ведь все в порядке, да.
Можно вопрос? Оно знает прошлое и будущее.
Абсолютно, оно не живет во времени.
То есть от человека ничего не зависит. Ну, то есть все предугадано, все предписано.
Человека, моя дорогая, зависит бездна. Бездна. Ничего не предписано. Потому что в тех же Упанишадах основной задачей человека является познание того, что он атман. И вот здесь впервые мы встречаемся с интереснейшей древнеиндийской, а не только буддийской концепцией. Да, подождите, можете подождать одну минуту, только меньше. Вот, обожаю противоречия, так что не забудьте его. Вот. Концепции, а именно что-то знать что-то равно быть этим, что ты знаешь. Поэтому тот, кто постиг атман, он уже достиг состояния атмана. Ни в одной другой древней культуре такой концепции не было. Именно совершенное знание означает бытие тем, что ты знаешь. Если ты познал высший абсолют божественный атмана брахмана, ты уже и есть атман брахмана. Слушаю вас, я вас перебил. Так.
Оля сказала, что в том, что я все знаю, заложена некоторая определенность. Раз кто-то все знает, значит, все предопределено. И от человека ничего не зависит. Вы сказали...
Это разные вещи.
Вы сказали, что от человека зависит уйма всего, и что задача человека – это познать, что он я. Ну вот как бы, что такое человек, если мы его рассматриваем отдельно от я? Какой смысл вот этому чему-то отдельному от «я» познавать, что такое «я»?
То есть тому, кто пьет кофе, врет.
Да, мы же как-то поймем «я» и наш
«я». Да, 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 да. Вот вы понимаете, это абсолютно дежурный вопрос спора с 6 по 9 век нашей эры. Абсолютно дежурный. А ведь так и должно быть. Понимаете? Везде, где люди начинают философствовать, будь то в Китае, в Маньчжурии, в грязных юртах Алтая, куда распространялся буддизм в свое время, они говорят примерно об одном и том же. Никакого противоречия в этом нет, потому что, я вам отвечаю, потому что здесь существует всегда возможность познания. Но это еще не означает, что это возможность реализации. У эмпирического «я». У «я», который пьет кофе и с вами ведет семинар.
То есть то, что «я» все знает, это нереализованная возможность?
Это нереализованная возможность. Это от вас зависит. А вот когда уже вы, который пьет кофе и всякую ерунду говорит, да, вот уже вы, то есть эмпирическое «я».
Есть абсолютное «я», у которого реализована возможность познания, и есть эмпирическое «я», у которого оно только потенциально.
Которого, давайте лучше скажем так, относительно которого существует гипотеза, что оно потенциально существует. Вот давайте так, я уже хочу придерживаться текста. Вот.
Это же текст, точка зрения буддизма.
Что?
Что-то существует гипотеза.
Знаете, это некоторые даже смелые ведомости. А Будда говорил, не годится. Не годится. Почему? Будда говорил. Так вот, слушайте, Будда возражал так. Он говорил, ведь существует я абсолютно, которая знает и есть, или не существует, мы с вами до конца эона не договоримся. Эон — это 64 миллиарда лет. Так они считали эоны. Да. Вот как бы на санскрите. Мы не договоримся. Будда вообще терпеть не мог таких слов, например, как бесконечно. Бесконечность что? А может вы мало? А сколько вы считали? 10 лет? 20 лет? А может, если бы вы миллиарды лет считали, то вы бы обнаружили, что пи, помните, да? Вы бы раскрыли последнюю цифру пи, да? Вот, сейчас говорю. Сколько поколений дураков считало? Ну да, с помощью машин вообще все будет сосчитать.
Это же
я не знаю. Вот, и Будда сказал бы, теперь, а давайте, Будда бы сказал, так, а ну-ка, давайте прекращаем болтовню. Давайте будем иметь дело вот с этим, который пьет кофе, ведет семинар, курит на прополу, говорит, утверждает, что думает, так, и обращается к таким же, как он, недоделкам, еще не готовым для великого пути от человека к сверхчеловеку бодхисаттве. И Ананда говорит, да, учитель, и что? А вот покажи мне, как вот этот, который пьет кофе, курит, сквернословит периодически, иногда даже в присутствии там. Вот, как он все-таки сдвинется с этой мертвой точки и пойдет по пути. На самом деле главным инструментом в борьбе с мифом о «я» абсолютно, конечно, была концепция пути. Тогда брахманисты спрашивали, а долго по этому пути идти вот этому человеку. Будда говорит, покажи, какому? А говорит, вот видишь тут, у дверей монастыря стоит, стоит, тебя ждет с ключами там. Скоро есть будут монахи. Вот. Будда говорит, да нет, недолго. Я думаю, говорит, ну, какая-нибудь там жалкая, там четверть эона, 16 миллиардов лет. Там только счет шел не на года, а что? На количество рождений или перевоплощений. Но это не важно, это пересчитывается очень хорошо. Вот. А этот спрашивает, когда дойдет, показав на сидящего в пыли, в какой-то рванине, омерзительного вида старого джентльмена. А Будда сказал, это практически уже. Может быть, еще пару вечеров поговорить надо. Вообще, он уже там. Вот. А почему? А потому что он познал отсутствие. И он понял, что за тем, что бегает, крутится, печатает ученые статьи, пьет кофе и водку, курит, выступает в парламенте, вот за всем этим нет. Ничего. чего? Кроме вот этого. Так, 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 быстро.
Кто тогда доходит?
Мы говорили про это.
Что?
Проекция большого дня эмпирическая.
Вот. Так вот, и говорят, это не проекция большого я. Говорил, это сверхчеловеческое усилие, которое сжимает всю эту жизнь с ее чувствами и мыслями в единый сверхплотный комок мудрости, который вот и катится по этому пути, и вот уже почти докатился. Ананда говорит, а все же что-то, ну вот я вот с тобой сейчас, вот. Буду ему всегда говорить, не торопись, ну ради Бога, не торопись. Ну. Надо отдохнуть, поесть, пройтись немножко, когда дождь пройдет. Вот и все. А Ананда, ну, он, я хотел сказать, молодой Ананда, ну, будь было сильно за 80 в это время. Ананда, Ананда где-то в моем возрасте. Ну, вот, да, давай. Понимаете, ну, конечно, желание человеческого интеллекта все-таки произвести редукцию, да? И вот он говорил, Будда, вот этот, да, скажем, показывает на меня, да, вот так, волнуется, да, на часы смотрит, да, есть скоро захочет, да, чего-то не захочет, придет домой, скажет, выключи к черту этот вонючий ящик жене о телевизоре, чтобы я его не слышал, больше не видел, мешает. Его называю вонючий ящик. Вот. Хотя иногда великолепный фильм показывает. Да, вот видите? Да. Так вот. Этого как сущности нет. А что есть? А что есть? Пять агрегатов, из которых складывается это эмпирическое я. Его нету. Есть пять агрегатов. Первый. Что? Телесность и не тело как таковое. Рупа, форма. Это именно форма платоновская. Это не вот это тело. Его ошибочно называют материей. Это не это тело. Это сознательный образ тела. Вы понимаете? Ведь когда я говорю, у меня есть тело, я что, говорю телом? Я просто говорю об образе, чисто интеллектуальном теле. Да, вот это вот. Первый агрегат телесного рупа. Второй агрегат какой? Эмоциональный. Вот волнуюсь, да? Говорю, разобью к черту этот телевизор и телефон этот над мобайл выкинуть, чтобы я его больше не видел, он мне мешает спокойно гулять по улице, да? Понимаете, мобайл же чума, вы понимаете? Вот вы с собой носите чуму. Вот, да? Вот. А как это называется? Неотрефлексированная эмоция, да? Низкого человека, не постигшего четырех благородных истин. Я говорю о себе, так? Значит, первое. Первый агрегат – телесность. Второй агрегат. Эмоциональность. Третий агрегат. Но я кроме этого еще агрегат. Так, что еще делаю? Говорю, воспринимаю и уже воспринимаю в понятиях. Я бы так сказал, восприятие в понятиях. Я бы хотел бы это назвать феноменологическим термином, а перцепция, хотя тоже плохо. Восприятие недостаточно, кроме того, восприятие у нас слишком связано с органами чувств, которые играют в буддизме огромную роль. Но, так, значит, первое – телесность, второе – эмоциональность, третье – дискурсивное, связанное со словами и с понятиями восприятия. Так, четвертое. Чем это все объединяется на нашем психологическом языке? Волей. Да. Есть связывающие силы. силы. Что я, вы у меня сидите, как отдельные предметы. Да? Один называется Данила, другой называется Таня, третий называется неизвестно как, но он знает. Вот гипотеза. Да? Вот. А знаете почему гипотеза? Древнейший миф Ближнего Востока. Не всякий человек знает свое истинное имя. Никогда не слышал. Это очень интересно. Хорошо, забыли. Четвертый. Связывающая энергия. Энергия связи, которая связывает в данный момент все мои переживания, все мои действия, все мои слова в единый узел, и которая продолжает их к следующему моменту. Как условно можем назвать это? Давайте, чтобы не мучить русский язык. Я называю это энергией связи. Да.
А это разве не есть мышление по понятиям, то, что вы предыдущее сказали, понятие «я»?
То, что предыдущий агрегат,
да.
Вы знаете, некоторые комментаторы просто так и говорят, и немцы переводят как понятийное, как понятийное мышление, но здесь все-таки сам санскритский, сама этимология «саджня», вот, это очень хитрая этимология. Это скорее совпадение восприятия с его осознанием в словах. И, наконец, четвертое, назовем это, я говорю, энергией связи. То, что связывает вот эту дребедень, которую я называю «я», так, со всеми действиями, эмоциями, то, что связывает вместе в данный момент и связывает данный момент с последующим моментом. Эти энергии связи немцы все-таки настаивают на то, чтобы они назывались волей. Но это слово, запомните его, санскара, оно всегда употребляется только во множественном числе. И, наконец, пятый агрегат – сознание. Или вариант мысль, или вариант ум. Вот эти три термина, я вас очень... Сколько у нас еще времени? Так, много, сейчас, одну секунду. Запомните три термина, соответствующие пятому агрегату. Агрегат на санскрите скандха. Запомните, их пять. Телесность. Эмоциональность, восприятие. Знаете, я колеблюсь, это безумно трудно. Я пытаюсь следовать замечательным русским буддологам конца 19-го и начала 20-го века. То есть были два гениальных русских буддолога. Простите, у них, правда, имена не совсем русские. Вот, ну, это бывает. Три. Это барон фон Стальгольштайн. Вот. Между прочим, еще и вам, и кавалергардский офицер. В Санкт-Петербурге, конечно. Это Евгений Евгеньевич Обермиллер. Вот. Ну, правда... Третий был чистый русак и князь, по-видимому, Федор Павлович Щербацкой. Вот. Я хочу исследовать их русской терминологии. Но, к сожалению, все трое, черт подери, писали в основном, живя в России, на английском. Так, чтобы их читали коллеги. Что? Вот. Но вы поймите, у людей того поколения проблемы языка вообще нет. Никакого. Вы понимаете? Ведь мы себе придумали проблему языка. Так вот, запомните основные термины, соответствующие пятому агрегату. Мысль, По-русски звучит прекрасно. Читта, два Т. Мысль читта. Сознание. Очень по-русски хорошо читается. Виджняна. Ви – это русское со. Джняна – это то же самое слово на русском знание. Так. И, наконец, ум. На санскрите вы уже знаете, да? Манас. Запомните манас. Манас. Или просто мано. Напали. Манас, мано. Английский. Майнд. То же самое слово. Английский язык тоже диалект индоевропейский. Вот. Латинское mens. Да? Все, один язык. Да? Вот. Теперь вот эти слова, пожалуйста, я вас очень прошу, эти три слова. Значит, путь патха, да? Как по-русски? Патха. Путь патха. Теперь дальше. Благородный, как ария. Неблагородный. Анария. Не ария. Так. Теперь. Агрегат. Каждый из этих пяти агрегатов. Скандха. Что буквально на санскрите означает куча. Мы это, каждый из нас, это пять куч. Так. Куча телесности, которые мы таскаем, да, вот, говоря, ух, какая миленькая, хорошая такая, а я какой сегодня, вот прелесть, да. Куча эмоций еще гораздо хуже, чем телесности. Куча умственных восприятий, куча актов, энергии, связи, которые можно и переводить как воля, и сознание, мысль или ум. Теперь, под конец, если у вас, я вас очень прошу, у нас перерыв из-за праздников. Вы прекрасно понимаете, дамы и господа, что если есть в мире бессмыслица, это праздник. Никакой праздник не может прервать мышление. Это у меня, да? Ну что? Вот, да, а к сожалению, мы с вами увидимся только в понедельник. Пропадает без времени. Нет, серьезно.
А что еще можно начинать?
Вот, за это время, слушайте. За это время, я сейчас думаю, я хочу просто, чтобы вам легче было. Чтобы вам было легче, и, конечно, вы не хотите за это время, да, читать по-английски. Что? Вообще, скажите, пожалуйста, кто из вас читает по-английски совершенно свободно?
Большинство курсов на английском. Литература по большинству курсов на английском.
Да. Что значит совершенно свободно? Это изредка залезая в слова. А я вообще, я до сих пор не могу читать серьезную книгу, не залезая в слова. А вы знаете, для индивидуальной культуры слова совершенно необходимы только с одной головкой. Хорошие. Но ваш английский, вы по-прежнему пользуетесь трехтомником Смирницкого? Что? Вот это я не понимаю. Я в жизни не придравился к этой машинке.
Очень удобно.
Что? Это жена занимается. Нет, мой предел это... Нет, мой предел это электробритва и... Предел моей цивилизации. Нет, подождите, еще телефон, да. Но это предпочтительно не мобайл. Мобайл противен. Вот. Нет, это жена. Я в жизни ни на одной, ни одно слово не напечатал на машинке. Не умею. Вот. И машину не вожу, простите. Вот страшно очень. И, вот. Да. Теперь. Знаете, что я сейчас задумаю? А вдруг у вас получилось бы время не до черта, да? А вы можете за это время в библиотеку сходить? Нет. Что?
Ну, вы дайте главную информацию.
Вы знаете, но вы обязательно дочитаете лекции, да? Дочитаете, просто вперед. Я бы, конечно, хотел, если можно. Я не знаю, понимаете, у меня очень плохо с памятью. У меня очень плохая библиографическая память. Слушайте, ну, из этих машинок, да, ваших, вы можете многое вынимать, да? Что?
Почти все.
Ну так, вот теперь слушайте. 3 года назад я за грехи мои прочел лекции, одну лекцию в университете в Риге, и она была напечатана. Вот. Вот вы знаете, на мою фамилию, вы знаете, как она пишется, да?
Вот. Они ее по-русски написали или
по-английски? Я эту лекцию по-русски прочел. Вот. Нет, вы знаете, это совершенно...
Машинки, вы все что угодно можете вытащить, которые я в жизни не открывал, потому что она странные звуки издает. Вот. Теперь слушайте. Вы понимаете, это одна лекция по буддийской философии моя. Одна лекция. Очень маленькая, не больше 50 страниц. А книжка, название книжечки. Название книжечки называется «Философия троих». Что? При издании один латышский скабрезник переначал на философию на троих. Ведь я по одной лекции читал лекции Бибихин, Акутин и я. Всего из 3 лекций у меня одна лекция. Это очень просто. Еще проще, чем в этих семинарах. Это не больше 40 страниц. Это просто, чтобы вас не мучить сейчас с английским, потом то Пасха, вы будете меня проклинать, вот, что вы должны там. К сожалению, понимаете, на английском надо знать буддийский термин. Ведь буддийский язык главный в мире, это английский. Буддология же началась в Англии, вы знаете. Знаете, да? Еще началась мировая буддология. Знаете еще? Кто первый стал заниматься в Европе? Кто, вы думаете, самая безнадежная категория человечества? Какая есть самая страшная?
Военные?
О, не говорите, военные сделали безумно много. Что вы? Да по сравнению с чиновниками Министерства иностранных дел, военные это гей. Вот. Да. Так вот, один англичанин поехал консулом в Индию, потом в Непал, и стал один. Вот помните, я вам говорил, все великое делает очень мало людей. Один. Понимаете, Брайан Хаджес. Собирать рукописи и их издавать. Он как бы дал начало этому всему. Истратил вообще почти все свое состояние на это дело. Вот. И при этом не завалил, а наоборот развил дипломатическую работу, потому что умный человек везде умный человек. А кретин везде кретин. Вот, это вы знаете, да? Вот, и вот это оттуда идет. Потом появилось еще 5-6, пока не появилось в Англии. Нет, потом французы кое-какие появились, немцы. Вот, стали.
А потом родилась необыкновенная одна тоже женщина, которую звали Каролина Каролайн Рис-Дэвис из Уэллса, которая по существу придумала все изучение буддизма. Перевела около 200 текстов. Со средним рабочим днем, как пишет ее муж, от 16 до 20 часов. Что? Всю жизнь. Можете себе
представить? Она чего-то достигла при этом? Стоять это положено.
Что?
На пути.
Знаете, я на это вам отвечаю. Это сложный вопрос, потому что об ее интимной религиозной жизни ходили, разумеется, легенды. Вот. Но она была женщина действительно, у нее трудолюбие было какое-то сверхчеловеческое, конечно, и преданность буддизму. Но и сейчас, понимаете, без нее вы не можете сделать ни одного шага. Ну, немножко муж ей помог, но он профессором был, это занимаясь бездной. А тогда женщина профессором стать не могла, и это ее спасло. Ну, а потом пошли замечательные русские буддологи. Васильев, Щербацкой, Обермиллер, Констаргостай. И вот так пошло. А потом все кончилось. Еще раз. А когда все кончается?
Сейчас.
Почему сейчас? В любой момент, когда человек, который мог бы продолжать, теряет активность. И уверяю вас, никогда не приписывайте это политике, экономике. Никогда не говорите, но при сталинском тоталитаризме какое было изучение буддизма? Это здорово рынке. Тот, кто хотел изучать буддизм, он его в подвале изучал, в ссылке изучал. Было убито желание этим заниматься. А это желание наше, а не Сталина. Да? Понятно, да? Никогда не ссылайтесь на обстоятельства. Это вульгарно. Понятно? Какие бы то ни было, да? Начиная от политического режима и кончая с всемирным потеплением. Тогда это последняя бойка, да? Хорошо. Все.